Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. «В стае сельдей. Необычайные приключения рыбака». Невдалеке от Эбердина стоит маленькая деревушка Моунтблери. В ней я жил до того происшествия, о котором расскажу. Мой отец владел маленьким участком земли на горном склоне. И как мы ни бились, нам едва удавалось сводить концы с концами. Вот потому-то я решил попытать счастье в другом деле. Поздней весной, окончив наши скудные посевы, я отправился к берегу миль за 12, чтобы сделаться рыбаком. Я слышал, что на сельдяных судах платят хорошо. Не буду описывать всех неудач, которые встречались мне, пока я не попал к рыбаку Дуфу. Он осмотрел меня, потолковал со мной и объяснил, что требуется от помощника. Я нашел условия подходящими. Дуф обещал мне дать 10 фунтов за 3 месяца, полное содержание и известный процент со всего улова, что при удаче могло составить около 15 фунтов стерлингов. Я передал свои бумаги старшему рыбаку, и он указал мне одну из 4 коек в носовой части сельдяной барки «Дональд». Там помещалось еще 3 помощников. Остальной экипаж помещался на корме. «Дональд» был прекрасным, сравнительно новым судном. Когда я вошел на палубу барки, рыбаки чинили сети, которых было ровно 50, каждая длиной в 30 ярдов, а глубиной в 6, с дюймовыми квадратными петлями. Перед закидыванием сетей в море все они соединялись между собой, так что образовывалась одна громадная рыболовная сеть, приблизительно в милю длины. Вдоль ее нижнего края висели камни, благодаря чему, брошенная в воду, она стояла вертикально. Сверху тянулась вбитая в нее веревка. В середине каждой отдельной сети и в местах их соединения были прикреплены буйки, либо оловянные, либо из тонкого листового железа, и для защиты от действия соленой воды выкрашенные масляной краской, либо же первобытного характера, просто надутые собачьей кожи, слегка выдубленные, но даже с шерстью. Последние назывались собачьими буйками. Я скоро привык к жизни на Дональде и с удовольствием убедился в том, что моя задача не требовала большой подготовки, так как ее успешность больше всего зависело от силы, выносливости и внимания. Первую половину рыболовного времени мы усиленно работали. Нам то и дело встречались громадные стаи рыб. Наш маленький рыболовный флот состоял из 30 лодок, и красивую картину представлял он, когда выходил в открытое море. Ловля шла удачно, экипаж радовался предстоящим хорошим заработкам. Однажды, около середины рыболовного сезона, после короткого отдыха на берегу, Дуф приказал флотилии поднять снова паруса и двинуться в путь. Было около 9 часов утра. Несколько минут царила суматоха. Когда вереница судов отплывала, оставшиеся на берегу сердечно желали нам счастья. В открытом море на нас налетел сильный ветер. Паруса надулись, мы весело понеслись по волнам. Флотилия шла за 6 или 7 миль от острова, известного под названием Скатова Нора, который, в свою очередь, отстоял миль за 50 от берега. Часа в 4 пополудни мы уже были в назначенном месте. Все лодки разошлись, чтобы не мешать друг другу, и так как предполагалось забросить сеть в темноте, кинули якоря и собрали паруса. Наконец наступила желанная минута. На расстоянии мили от нас в воду спустилась целая стая чаек, что всегда указывает на присутствие рыбы. Мы приготовились к лову. Темнело. Луна была на ущербе и выходила только после полуночи, а до тех пор 2-3 палубных фонаря одни мерцали во тьме. «Распустить паруса!» — крикнул Дуф. Подняли грот на нашей лодке. Якорь вытянули. «Бросай снасти!» — крикнул снова Дуф, и конец сети с его большим собачьим буйком и якорем погрузился в воду. Дональд подвигался вперед, сеть быстро перебрасывали через его борта. Двое рыбаков управляли ее нижней частью с привязанными камнями. Я один перебирал верхнюю веревку. Все шло хорошо, пока из отверстия трюма не показался необыкновенно большой буек. Тут случилось несчастье. Он зацепился за край люка, а когда сеть дернули, стремительно скользнул через палубу, ударил меня по бедру и в одно мгновение увлек за борт. Удар был очень силен, и хотя я не получил ушиба, но пролетел ярдов 5 от Дональда и упал в море. Это произошло так внезапно и быстро, что в первую минуту я не понял, что именно случилось. Я погрузился в воду, а вынырнув, заметил, что попал под сеть. Впрочем, мне не было трудно освободиться от нее. Я выплыл на поверхность, увидел подле себя один из собачьих буйков и торопливо ухватился за него. В течение этого времени барка ушла далеко, и хотя я кричал изо всех сил, чтобы дать знать товарищам, где я остался, Дональд продолжал подвигаться вперед. Сеть забрасывали, и, очевидно, моего голоса не слышали, так как шум и плеск от камней и буйков заглушал все остальные звуки. Кричать не стоило. Мне оставалось только держаться за буек и ждать дальнейшего. Я понимал, что во всяком случае пройдет добрый час, раньше, чем судно остановит и соберут сеть, чтобы выловить меня. Пока я, глядя на Дональда, еще различал фонари на нашем судне, во мне зашевелилась надежда на спасение. Но огоньки скрылись, а вместе с ними погасла и моя последняя надежда. Изо всех сил держался я за скользкий собачий буёк. Море то поднимало меня, то опускало, и я боялся, что буёк выскользнет из моих рук. Ногами я нащупал сеть и постарался засунуть концы ступней в ее петли, чтобы получить точку опоры, но мои усилия не привели ни к чему. «До утра меня не спасут», — думалось мне. «Только бы продержаться до утра. Тогда все будет хорошо». Вскоре мое положение ухудшилось. Навстречу сети начала идти сельдь. Сначала десятками и сотнями, а потом буквально сплошной массой. Море вскипело, превратилось в одну кишащую густую массу. Право, вряд ли в чанах на берегу сельди толпились больше, нежели в эти минуты вокруг меня. Рыба до того плотно прижималась одна к другой, что можно было почти наступать на нее. Когда сеть остановила первые партии, последующая сельдь, нажимая на передние массы, заполнила немногие оставшиеся свободными пространства. Селедки толкали меня. Мои руки скользили по буйку, и я чуть не выпустил его. Но я решил держаться как можно дольше. Ожесточенно бил ногами во все стороны и плескал воду, надеясь этим прогнать рыбу. Но селедки, поддаваясь давлению сзади, все нажимали на меня. Многие проскользнули за мою рубашку, за нижнее белье, и мне кажется, что из всех мучений, которые только можно придумать, это было самое худшее. Я испытывал ужасное ощущение и стал кричать, завывая от отчаяния. Стая рыб наполнила сеть подле меня, теперь многие сельди переходили через ее верхний край. В своем стремлении прыгающая, спешащая рыба приподняла мои ноги, и они протянулись горизонтально, в том направлении, которого держались полчища сельдей. К счастью, я обмотал свои державшиеся за буёк руки веревкой. Мне было больно, но я терпел, думая только о том, достаточно ли она прочна. Лопни веревка, и я бы погиб. Но вот число рыб стало уменьшаться. Вероятно, стая почти прошла, и это меня глубоко обрадовало. Теперь мое тело постепенно принимало прежнее вертикальное положение. Я освободил одну из моих рук, чтобы избавиться от сельдей, набившихся под мою рубашку и в штаны. Выбросив их, я почувствовал большое облегчение. К счастью, вода не была холодна. Я не озяб. Однако усилия последних двух часов ослабили меня.